говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Годовщина начала Второй Чеченской войны. Предварительные итоги. Политический юмор летней Европы. Нашествие. Вправе ли человек регулировать популяции животных? И наука. Столетие Столыпинской аграрной реформы. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Пятого августа 1999 года российская авиация нанесла бомбовые удары по различным объектам на территории Чечни. Как заявляли российские официальные лица, ударам были подвергнуты тренировочные базы и лагеря террористов. Произошло это после вторжения в Дагестан вооруженных групп под руководством Басаева и Хаттаба. Бомбежки ознаменовали начало военных действий. Уже через месяц, 30 сентября, в Чечню вошли российские войска, и началась наземная операция, растянувшаяся на долгие годы. 8 лет – достаточный срок, чтобы подвести политические и военные итоги кампании, стратегические цели которой сформулировал президент России Владимир Путин. По его словам, необходимо было поставить заслон международному терроризму, проникшему в Чечню, предотвратить распад России, а также взять под защиту чеченское население, ставшее жертвой местных сепаратистских и экстремистских бандформирований. Андрей Бабицкий попросил экспертов дать оценку 8-й годовщине начала военных действий.
Удалось ли в полной мере добиться заявленных 8 лет назад целей военной кампании в Чечне? Является ли сегодняшняя Чеченская республика российской территорией в полном значении этого слова? Политолог Сергей Маркедонов полагает, что есть основания считать процесс возвращения Чечни в состав России далеко не завершенным.
Создана ли или построена ли стабильная республика в составе России? Вот мне кажется, что если о стабильности можно говорить, то в составе России пока не вполне получается. Здесь есть много оснований. Первое, то, что российское законодательство на территории Чечни не особенно соблюдается. Хотя, собственно, если претензии на то, что это часть России, начинать надо с российского законодательства и прежде всего с установления справедливой власти и прозрачных неких понятий. Чечня и Россия, мне кажется, в чем-то ближе стали, в чем-то не стали. С одной стороны, 8 лет военной кампании показали, что Чечня привязана к России гораздо в большей степени, чем, скажем, Нагорный Карабах был привязан к Азербайджану или Абхазии, Грузии. Чеченцы в большей степени рассматривают Россию как свою страну. Но вместе с теми само российское общество не всегда воспринимает Чечню как часть России. Ну, проведите опросы среди студентов вузов или школьников. Чечня – это Россия или нет? Многие скажут, что не Россия, это симптоматично. Так вот, мне кажется, вот эту вот стенку между Россией и Чечней не вполне удалось преодолеть.
Руководитель центра «Демос», правозащитница Татьяна Лакшина, также не уверена, что сегодняшнюю Чечню можно с полным правом назвать российской территорией.
Мне кажется, что о сегодняшней ситуации в Чечне можно говорить как о достаточно типичном путинском успехе. Успехе крайне локальном и краткосрочном. Да, сегодня, конечно, ты приезжаешь в Чечню, ты наблюдаешь эту реконструкцию, ты видишь, как люди радуются тому, что у них появились какие-то очень простые возможности, которых они были лишены много лет. И вот они могут пройтись спокойно по улице, они могут посидеть в кафе. Это все действительно такие реалии сегодняшней Чечни. Да, кажется тихо, кажется спокойно. С другой стороны, есть Рамзан Кадыров, который выстраивает свое государство, формально находящееся внутри другого государства, но в принципе работающее по собственным правилам. От такого субъекта федерации грех не ожидать неприятностей.
Главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев из Грозного говорит, что окончательно сформированного и однозначного отношения к властям, как федеральным, так и местным, у чеченского населения нет. Есть понимание, что за преступления, совершенные в Чечне, никто не понес ответственности, но, с другой стороны, вроде бы власть заботится о нуждах населения и восстановлении республики.
С одной стороны, присутствует некое недоверие на силу указанных причин, да, что военные преступники остались безнаказанными, а если суды и ведутся, то они достаточно единичны, чтобы можно было говорить о том, что справедливость опять восторжествовала. А с другой стороны, когда государственная машина работает, когда она начинает защищать себя, когда в социальном плане, допустим, то уже волей-неволей ты проникаешься неким доверием к ней. И вот через какие-то, может быть, другие социальные факторы, через социальные темы, через выплату денег, пособий, зарплат, через восстановление газоснабжения, водоснабжения, электричества, уже и возникает доверие к властям.
Удалось ли за 8 лет вытравить мятежный дух, справиться с сепаратистскими настроениями чеченцев? Сергей Маркедонов считает, что этносепаратизм в принципе утратил актуальность, однако сама по себе сепаратистская идея может вернуться в новых формах.
Если чеченцы, скажем так, в массовом порядке начнут борьбу, ну, условно говоря, с российским государством, там, с имперским натиском, как угодно, это будет уже в другой форме. Это будет уже не тот дискурс, условно говоря, не националистический. Сепаратистский государственный проект Чеченская республика Ичкерия провалился. Провалился при том не благодаря российской власти или там вопреки российской власти, а по внутренним причинам. Государственные институты оказались несостоятельные. Сепаратизм, который возможен, он уже не совсем сепаратизм в том смысле, что идея национального государства, Чечня как нация государства, не будет ставиться в основу. Это будет религиозный проект, в котором Чечня будет лишь одной из частей. И может быть этот проект будет более опасным и более страшным, чем сепаратизм 90-х годов. Вполне возможно. Но в любом случае это будет уже другая идеология, другие лидеры, другая методика.
И еще один итог войны. Вооруженное подполье сформировано и прочно укоренилось на территории примыкающих к Чечне республик, говорит Татьяна Лакшина.
Ну вот посмотрим на ситуацию в Ингушетии. Много лет была война в Чечне, Ингушетия оказалась тихой гаванью по сравнению с соседней воюющей республикой. А сейчас в Ингушетии что ни день происходит очередная диверсия, что ни день обстреливают тех или иных силовиков. И интенсивность этой военной активности чрезвычайно высока. Можно посмотреть на происходящее сегодня в Дагестане. Тоже за последние несколько лет положение там сильно ухудшилось. И кроме одной мятежной республики, кроме одной Чечни, сейчас Россия должна разбираться со всеми национальными республиками Северного Кавказа. Это гораздо сложнее. То есть в перспективе, конечно, ситуация очень нехороша.
Тимур Алиев считает, что несмотря на успешную ликвидацию известных лидеров вооруженного чеченского подполья, линия точечного локального сопротивления в республике остается достаточно устойчивой.
Что вот после 8 лет войны изменилось сегодня? Нет большинства прежних людей, соответственно, за принятие решений во времена Ичкерии. Большая часть Чечни контролируется или, по крайней мере, находится под юрисдикцией России. То есть, действительно, все как планировалось, так и было осуществлено. Но, с другой стороны, нельзя говорить о том, что опасность ликвидирована. Мы раньше говорили о возможном массовом военном действии, но сегодня ситуация изменилась, и очень опасно именно среди точечных ударов. И, может быть, отчасти даже опасность она возросла, потому что она перешла в плоскость не всегда поддающейся контролю.
Проживающий в Лондоне ичкерийский министр иностранных дел Ахмед Закаев и вовсе уверен, что по итогам 8-летнего противостояния Россия оказалась в проигрыше.
Ситуация сегодня в Чечне сложилась кардинально не в пользу России и не в пользу тех заявлений, которые делал нынешний режим восстановления целостности российского государства. Формально можно считать, эта задача была выполнена. Но фактически чеченский народ, который на протяжении многих веков ведет войну за независимость и свободу, сегодня, как никогда раньше, оказались близки к реализации своей цели. По одной причине. На сегодняшний день можно утверждать, что никогда более Россия не назначит генерала-губернатора для управления в Чечне. Никогда более, когда Чечня будет уже признана как независимое государственное образование, так же, как и другие союзные республики на постсоветском пространстве, в отличие от прибалтийских стран, Молдавии, Украины, Чечня не будет иметь пятую колонну России в лице ее российской диаспоры, которая сегодня стала головной болью для этих государств. Говорит о сопротивлении. Да, сегодня можно утверждать, что сформировалось стабильное сопротивление, стабильные структуры власти, как привыкли называть, ичкерийской власти, независимо от персонала, независимо от того, что сопротивление обозглавлено, выросло несколько поколений, которые намного сильнее в своем упорстве будет продолжать. И сегодня сломить сопротивление практически невозможно. Безусловно, сегодня не в интересах чеченского подполья проводить какие-то широкомасштабные военные акции, потому что абсолютно очевидно, что режим, который сегодня бряцает оружием и делает вызов всему международному сообществу, не остановится перед войсковой операцией. Но вот именно бряцание оружием делает Запад союзником чеченского сопротивления. Сегодня в Европе уже сформировалась чеченская диаспора, которая будет
всячески поддерживать сопротивление и поддерживать идею независимости.
Неправовой феодальный характер взаимоотношений, установившийся между лидерами России и Чечни, еще одна явная примета нестабильности нынешней ситуации, говорит правозащитница Татьяна Лакшина.
Отношения между Путиным и Кадыровым достаточно извращенные, в том смысле, что это отношения личные. Это не отношения Кадырова с Российской Федерацией, с российским государством, с российским правительством. Это именно личная связь. И все вопросы они решают между собой. Козак, который, как глава Южного федерального округа, должен был бы вмешиваться в те или иные ситуации, возникающие в Чеченской республике, фактически устранился от происходящего. Все общение с Рамзаном Кадыровым достается Путину. Сможет ли его преемник поддерживать эти отношения, поддерживать тот же самый статус-кво, что потребует Рамзан от преемников?
Временность, зыбкость сложившегося порядка ощущает и население.
Люди, те, которые сами не попадают под удар от местных силовых структур, просто наслаждаются передышкой. Передышкой после очень долгих лет хаоса и насилия. И ощущение того, что эта передышка краткосрочна, в республике, безусловно, присутствует.
Очевидно, что власть в республике, порядок жизни оказались связаны с президентом России Владимиром Путиным, его личными устремлениями, амбициями и представлениями о происходящем в Чечне. Поэтому президентские выборы в России, считают многие эксперты, могут лишить основы нестабильную и хрупкую чеченскую конструкцию.
О 8-летии начала военных действий в Чечне с экспертами беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Польшу ждет жаркая политическая осень. Правительство пало, предстоят досрочные всеобщие выборы, и их исход настолько неясен, что партиям стоит побороться за каждый голос. А это значит, что предвыборная кампания будет, скорее всего, шумной и нечистоплотной. На днях был лишен иммунитета и выдан под следствие депутат Сейма от партии «Самооборона». Он обвиняется в многочисленных сексуальных домогательствах и изнасиловании. Судя по всему, другие большие разоблачения еще впереди. Разумеется, все это порождает множество анекдотов и дает обильный материал для политической сатиры. Насколько вообще общественное брожение связано с расцветом политической карикатуры? Летний европейский политический юмор исследовал мой коллега Ефим Фиштейн.
После того, как братья Лех и Ярослав Качинские победили на выборах 2005 года, польская политика сильно смахивает на второразрядный фарс. Некоторые обозреватели говорят о наступившем золотом веке политической эстрады. Вот только поляки не знают, смеяться им или плакать. За прошедших 18 месяцев Польша пережила много комичного. В Сейме состоялся особый молебен за окончание Великой Суши и за ниспослание дождя. Премьер Ярослав Качинский признался в том, что никогда не владел собственным банковским счетом, ибо все деньги отдает маме. Члены правящей партии инициировали особое расследование детского сериала «Телепузики» для выяснения, не является ли фигурка Тинки Винки гомосексуалистом и пропагандистом однополой любви. Многие не могли скрыть удивления, когда два министра правительства явились на пресс-конференцию с плюшевыми игрушками в руках. Поляки покатываются от смеху с тех пор, как на просцениуме появились селезни, как здесь шутливо прозвали братьев Качинских. После последних выборов и образования коалиции, между тем уже лопнувшей, наблюдается невиданное оживление политического юмора, констатирует в одном из последних номеров польское издание журнала «Ньюсуик». Подобного возрождения сатиры никто не помнит со времен коммунистического режима, когда она была единственным ответом на цензуру. Пышным цветом расцвели в последние недели телевизионные пародии, политическое кабаре, блоги и карикатуры. Политические анекдоты распространяются с помощью электронной почты с такой интенсивностью, что это снижает производительность канцелярского труда. Известный польский карикатурист Щепан Садурский заявил: «Жизнь давно превзошла мои сатирические способности. Многое из того, что в Польше действительно произошло в последние годы, не под силу выдумать никакому остряку». Стоит задуматься над тем, какие обстоятельства способствуют взрыву анекдотического творчества, а какие, напротив, его надежно гасят. Чешский карикатурист Штепан Марыш считается одним из самых беспощадных в своем цехе. Он является автором бесконечного комикса «Зеленый Рауль», в котором высмеивает местную политическую и общественную жизнь, увиденную нелицеприятным взором инопланетянина. обиженной им политики, а необиженных практически не осталось, неоднократно пытались привлечь его к судебной ответственности за оскорбление личности, но все без толку. Чем объяснить, что в первой половине 90-х годов политический юмор был гораздо мягче, чем нынче, спросил я Степана Марыша.
Когда я начинал в первой половине 90-х заниматься политической карикатурой, питательная среда для нее была вполне плодотворной, но не было современной традиции политической сатиры. Почти никто не решался замахнуться на действующего политика, страха перед новыми политиками не было и в помине, но люди относились к ним с глубоким уважением, граничившим с обожанием. Упрощая, можно сказать, что мы их любили за то, что они избавили нас от тоталитаризма. Высмеивать их недостатки почиталось в народе за кощунство. Когда мы в 95-м году начали регулярно публиковать комикс «Зеленый Рауль», на нас обрушилась лавина протестов. Читатели возмущались тем, как мы посмели утрировать светлый образ тогдашних политиков, президента Гавела или премьера Клауса, представляя смешными фигурками этих честных, бескорыстных, во всех отношениях замечательных людей. У читателей тогда еще не было привычки к сатире. Постепенно их реакция стала меняться к лучшему, и сегодня можно смело утверждать, что мы достигли уровня стандартного западного общества. Сегодня нашего читателя не так легко рассмешить, но еще труднее чем-либо шокировать. Худо, когда к власти приходят люди, пытающиеся приструнить политических карикатуристов и использующие для этого административные рычаги. У всех у нас в свежей памяти время, когда социал-демократические премьеры и его окружение пытались постоянно отдергивать своих критиков, на каждую карикатуру отвечали гневной обличительной статьей и засыпали редакции требованиями отстранить таких людей от дела и не давать им слова. Одно время мне приходилось всерьез опасаться, как бы не лишиться работы.
Справедливо ли утверждение, что для вас, сатириков, нет ничего святого? А если есть, то где та грань, приступить которую вы считали бы зазорным?
На этот вопрос нелегко ответить. В принципе, я исхожу из того, что любая цензура недопустима. Но в душе у каждого есть свой невидимый порог, переступить который он не может. Каждый рассказчик анекдотов прекрасно различает, в какой компании допустим тот или иной уровень приличия. Я пришел к следующему выводу. Для меня немыслима пропаганда коммунизма, фашизма или других тоталитарных систем. Я бы не стал в своих рисунках героизировать и восхвалять движения, подавляющие права и свободы человека. Разумеется, любая тема, в том числе и тема смерти, доступна хорошему черному юмору. Но мне, например, представляется недопустимым вышучивать Холокост, массовый геноцид. Дело здесь не в страхе перед темой, а в личной непреодолимой границе. Нет никаких разумных причин для того, чтобы высмеивать погибших, издеваться над участью жертв, заслуживающих сочувствия. Повторяю, это сугубо личная граница. Но, в принципе, мне думается, никто не вправе определять допустимые пределы политической сатиры.
Таково мнение чешского карикатуриста Штепана Марыша. И в России после падения коммунизма практически все стало предметом карикатурной обработки. И все-таки между атмосферой 90-х годов и нынешней ситуацией в сфере юмора заметны существенные различия. Можно ли утверждать, что между политикой и юмором существует некая закономерная зависимость? Этот вопрос я задал одному из самых известных современных московских карикатуристов Андрею Бельжо.
Безусловно, существует. Когда больше давления, когда больше цензура, когда больше запретов, тогда расцветает неофициальная сатира, а такая андеграундная. Когда все разрешено и полная свобода, тогда сатира вянет. Когда все запрещено, сатира цветет, но она не находит выхода на каких-то официальных площадках. Существуют какие-то карикатуры, массово цветет анекдот, его просто не печатают, передается из уст в уста, он где-то находится в подземелье, но он цветет. Потом наступает период, когда разрешили, тогда все это выплескивается на страницы, там, площадки и так далее. Пока люди этим не наелись, на самом деле. Был, конечно, замечательный период, когда можно было критиковать, и все критиковали друг друга. Была программа «Итого», и были карикатуры, которые, на самом деле, до сих пор существуют. Но это была критика дозволенного, и было много идиотизмов, которые можно было критиковать. А сейчас наступил момент, когда, в общем, идиотизмов не стало меньше, но появилась цензура, поэтому все уходит постепенно в подполье.
Как вообще карикатурист выбирает тему? выдергивает ли приглянувшееся из ежедневной новостной текучки, делает ли запасы на черный день.
Забавная история. Я по-прежнему рисую, картинки мои появляются каждый день. Другое дело, что я давно уже не рисую на злобу дня, просто я рисую вообще, да, много. И из этого банка редакция подбирает и выбирает картинки, которые привязываются к сегодняшним событиям. И придумывает всякие подписи, чтобы как-то их адресовать каким-то событиям. На самом деле я пытаюсь рисовать просто время. Я пытаюсь. Но меня интересуют какие-то абсурдные ситуации. Меня не интересует конкретно сегодняшнее событие, потому что оно для меня ничего, по сути, не выражает. Мне интересно абсурд вообще, да, вот мне интересно, как ведет себя руководитель страны, как он отвечает, почему он говорит, лодка утонула, почему он говорит, надо мочить сортирь. Мне нравятся эти выражения как художнику, потому что я их потом использую, да. Для меня это целый пласт отношения руководителя к его стране. Мне вот это важно.
А может быть, спад юмористического градуса в современной России связан с тем, что фигура нынешнего президента Владимира Путина меньше располагает к шуткам, чем вальяжные манеры Бориса Ельцина и его окружения?
Зачем же так обижать Владимира Владимировича Путина? Он, по-моему, настолько же интересен, настолько же смешон, как и Борис Николаевич Ельцин. Только тогда человек хорош, когда в нем как раз много смешного. Мне нравится, как он смешно ходит, изображая себя сильного такого мачо. Мне нравится, как он говорит, иногда сжимая челюсти, как он грозит, как он бывает агрессивен или раздражителен, или играет агрессивность и раздражительность. Нет, это абсолютно персонаж достойный совершенно всяких и анекдотов, и карикатур, и подколок, и иронии.
Так считает московский политический карикатурист Андрей Бельжо. Политическая сатира – отличный индикатор состояния общества. В демократическом государстве карикатура снижает порог неприкасаемости общественных деятелей и вырабатывает у них терпимость к критике. А в недемократическом она обычно загнана в подполье. Но от этого еще более действенно.
О летнем политическом европейском юморе рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В Твери присяжные заседатели вынесли вердикт по делу о махинациях с тарифами на коммунальные услуги. Среди 16 подсудимых – 13 депутатов городской думы. Присяжные оправдали одного из них. Вину семерых сочли доказанной частично. Остальные признаны виновными по всем пунктам обвинения. По данным следствия, депутаты получали взятки от жилищно-коммунальных служб за необоснованное повышение тарифов. В России прошли траурные мероприятия памяти 90 жертв терактов на двух российских авиалайнерах. 24 августа 2004 года взрывы произошли на борту самолета Ту-134, летевшего из Москвы в Волгоград, и Ту-154, следовавшего из Москвы в Сочи. Бомбы взорвали смертницы, оба лайнера вылетели из аэропорта Домодедово. Судебные власти Швейцарии разблокировали все счета, принадлежащие российской компании «ЮКОС». Речь идет о сумме примерно в 200 миллионов долларов. Решение было принято после того, как в четверг Федеральный суд Швейцарии отказался предоставить Москве информацию по делу «ЮКОСа». МИД Великобритании опроверг гайд информацию о задержании трех британцев на авиационно-космическом салоне «Макс-2007» в подмосковном Жуковском. По данным представителя министерства, задержанные не британские подданные, а иностранные туристы, говорившие по-английски. Басманный суд Москвы вновь отложил рассмотрение дела Андрея Пиантковского до 25 сентября. Прокуратура требует признать экстремистскими несколько книг известного политолога и публициста, члена Политбюро партии «Яблоко». Суд в Тбилиси вынес приговор 12 представителям оппозиции, обвиняемым в попытке государственного переворота осенью прошлого года. Высокопоставленный представитель командования США считает, что сокращение числа американских военнослужащих в Ираке будет огромным шагом назад.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Нашествие. Вправе ли человек регулировать популяции животных? И наука. Столетие Столыпинской аграрной реформы. В Латвии наблюдается рост популяции бобров. Эти грызуны наносят серьезный ущерб экологии страны. Животные уничтожают деревья и строят запруды, изменяющие уровень грунтовых вод. Сообщается даже о нескольких случаях нападения бобров на людей. Специалисты считают, что на ситуацию повлияла политика Евросоюза, которая уделяет большое внимание защите прав животных. Кроме того, благодаря активности зеленых, люди все реже покупают изделия из меха, в том числе и бобров. Ну а на поведение животных могут влиять и самые разные факторы – жара, нехватка пищи и многое другое, рассказывает Любовь Чижова.
Имеет ли право человек вмешиваться в природные процессы? Единого мнения до сих пор не существует. Взять, к примеру, бобров. С виду очень симпатичные животные и делом вроде бы занимаются полезным – строят себе домики и запруды. Но оказывается, что деятельность бобров очень раздражает человека. Эти милые животные затопляют ручьи, из-за этого меняется уровень грунтовых вод, гибнут деревья, наносится огромный ущерб сельскому хозяйству. Охотиться на бобров сегодня не запрещено, только их мех не пользуется былым спросом, да и защитники прав животных уничтожение грызунов не приветствуют. Дело дошло до того, что проблему бобров в Латвии решили обсудить на самом высоком уровне, на заседании правительства, передает корреспондент Радио Свобода в Латвии Михаил Бомбин.
В известной рекламе зубной пасты вкралась досадная ошибка. На самом деле зубы у бобра снаружи не белые, а оранжевые. Но дело даже не в этом, а в том, что полутораметровые грызуны расплодились в Латвии настолько, что их деятельность наносит серьезный ущерб экологии. Бобры уничтожают лес, возводят запруды там, где того не требуется, и даже непосредственно угрожают жизнедеятельности сельским районам Латвии. Были зафиксированы по меньшей мере и 4 нападения бобров на человека. О том, кто такие бобры, об их истории в Латвии, рассказывает заместитель председателя парламентской комиссии по охране природы и аграрной политике Ингбар Лидека.
Бобры – это самые крупные грызуны в Европе, но их история в Латвии тоже очень интересна, поскольку этот вид полностью был уничтожен, ну, благодаря охоте, конечно, в конце 19 века. Главная причина – это была очень ценная шкура и, конечно, железо. Железо бобра, она считалась очень целебной, 100 рублей за железо одного бобра можно было получить, а эти царские рубли-то были. Попытка реинтродукции бобра началась в 1929 году. Тогда были завезены из Норвегии коричневого окраса, норвежской популяции бобры, и пущены и в 29 году две пары около реки Ирбе, это в Курземе, и потом еще в 35 году бобры были выпущены в Гауе.
Почему они тут так расплодились, что теперь уже ситуация выходит из-под контроля? Были случаи нападения на людей.
Во-первых, бобры очень хорошо размножаются, каждый год по 3-4 малыша. Во-вторых, у них очень мало естественных врагов, скажем так. Ну, волков-то осталось совсем мало, рысь еще может охотиться на бобра. По сути дела, охотники уже не имеют никакой интереса. И это вот сделали ультразеленые Европы, которые борются против использования, ну, естественных шкур в одежде. Поскольку спроса нету, значит, нету и цены, и значит, нету интереса на охоту. Понижение спроса на меха, она и способствовала росту популяции. Мы сами создаем отличную среду обитания для бобра. И он, конечно, это принимает с радостью.
Ну вот что делать? Говорят, нужно увеличить сезон охоты. Даст ли это какие-то результаты, собственно говоря? Вообще, бобра трудно достать. Он живет в своей хатке, под водой, под землей, и редко появляется на поверхности.
Я абсолютно против того, чтобы охотились на бобра в сезон размножения. То есть никто, ни одно животное все-таки не заслужило, чтобы их дети помирали с голоду, потому что мать застрелена. Это просто негуманно. Но я думаю, что хороший хозяин, который следит за порядком в своем лесу, он может все-таки найти тот момент, когда в его лес пришел этот бобер. Он еще не имеет хатки, он еще не имеет ничего. Охота на него там достаточно легкая. А мы обычно, вот как, ну, скажем, людям принадлежит лес в Латгалии. Он сам живет в Риге. Раз в два года он поезжает в свой лес и смотрит, что все под водой. И кричит: «Бобры, бобры, спасай Латвию, стрели бобра». Ну, надо все-таки ухаживать за своей землей, и тогда все будет в порядке.
Сообщил Ингвар Лидека. Остается добавить, что отстрелом бобров занимается всего лишь 20% охотников. Сезон охоты с 1 августа по 31 марта. Леса в Латвии в основном частные, а для охоты необходимо заключить договор с владельцами земельных участков.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Латвии Михаил Бомбин. В России ситуация с численностью бобров напоминает латвийскую. Их также очень много, выдаются лицензии на отстрел этих животных, но мех бобров больше не пользуется популярностью из-за того, что его слишком сложно выделывать. Об этом мне рассказал координатор программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер.
В России с бобрами ситуация очень интересная. Бобр всегда считался очень высококачественным, дорогим мехом. И был период в начале прошлого века, когда бобр был практически уничтожен. И, в принципе, ради спасения бобра были созданы одни из первых в России заповедников, например, Воронежский. В заповеднике даже в свое время была создана специальная ферма по разведению бобров, потому что думали, что ситуация столь катастрофическая, что бобра придется разводить и в перспективе выпускать в неволю. Но в действительности его удалось спасти в природе. Итак, численность подросла, со временем на него снова была открыта охота, но охота лицензионная. То есть, условно говоря, каждый год считалось, сколько бобров живет в данной области, и порядка 10-15% от этого поголовья охотникам разрешалось изъять. И это продолжалось где-то примерно до начала 90-х годов, когда спрос на натуральную пушнину упал вообще, а на бобра в особенности, потому что мех достаточно тяжелый, выделывать шкуру достаточно тяжело, и в результате численность его резко пошла вверх. Сейчас в России бобра очень много, его практически никто не добывает, потому что его нету рынка сбыта на сегодняшний день, скажем так.
Сообщение о росте популяции бобров – лишь один пример того, как много животных, собравшись в одном месте, начинают вредить человеку. Это лето богато на новости о зверях, нарушивших спокойную жизнь людей. В этом году небольшие городки Австралии подверглись нашествию диких верблюдов. Из-за сильной жары животные бегали по населенным пунктам в поисках воды. Кроме того, они нанесли огромный ущерб местным фермерам, съев почти всю растительность, которую обнаружили на грядках. В Индии оголодавшие слоны вышли из лесов и обратили в бегство сотни жителей деревень северо-восточного штата Трипура. Животные вытоптали сельхозугодья, банановые плантации, разрушили несколько домов. К счастью, никто из людей не пострадал. Власти Индии и Бангладеш, куда после погрома ринулись животные, решили слонов не уничтожать. Есть и другие сообщения о нашествиях животных в места обитания человека. К примеру, теннисные корты Уимблдона полюбились белкам, голубям и мышам, которым нравится проводить время, наблюдая за соревнованиями. Администрация Уимблдона подумывает об установке высокого забора между зрителями и теннисными кортами. Кстати, в 99-м году даже дважды пришлось прервать матч с участием Бориса Беккера и Николя Кеферу. Теннисистам мешали стаи летающих над кортом голубей. В Дании в этом году наблюдали нашествие крупных слизней длиной от 5 до 15 сантиметров. Пострадали в первую очередь фермеры. Слизни пожрали приличную часть будущего урожая. Ну а пляжи Арабских Эмиратов нынче летом были некоторое время закрыты из-за огромного количества опасных розовых медуз, которые приплыли к берегу. Специалисты связали это с воздействием циклона Ганью, который накануне обрушился на восточное побережье Аравийского полуострова. О том, с чем может быть связано необычное поведение животных и вправе ли человек регулировать популяцию видов в своих интересах, рассуждает Владимир Кревер из Всемирного фонда дикой природы.
В принципе, таких случаев специалистам известно много, но здесь надо четко понимать, о каких животных идет речь. Приблизительно можно разделить все на несколько групп. Во-первых, это мигрирующие виды насекомых по типу саранчи. Всем известны классические случаи, когда стаи летящей саранчи закрывают все небо, где-то садятся, съедают все, что есть, под корешок и летят дальше. Вот это единственный случай, когда можно говорить, в принципе, о нашествии. Другие случаи – это когда в природу завозится что-то нехарактерное для данной местности. Классический пример – колорадский жук. Как его привезли в Европу, где его никогда не было, и вот он пошел километр за километром, пока не прошел всю Европу от западных границ до восточных. Есть там примеры с американской норкой, с сандатрой. То есть, когда появляется новый вид, его численность быстро вырастает. стоит до какого-то предела, у него, как правило, нет естественных врагов в природе, но это нельзя все-таки назвать нашествием.
А вот изменение климата, о котором так часто и так много в последнее время говорят ученые и экологи в том числе, может как-то влиять на поведение животных теоретически?
Безусловно, может, и не только теоретически, а практически. Классический пример – белые медведи в районе Чукотки. Медведи охотятся в основном на паковых льдах и добывают ластоногих там. Сейчас толщина льда в результате глобального потепления климата уменьшилась настолько, что медведь на него не может выйти. Соответственно, куда медведям деваться, когда льда нет? Они идут на материк, а на материке им нечего есть, потому что наши медведи не приучены ловить мелких зверушек и так далее и тому подобное. Это ведь влечет за собой очень большие изменения в экологии, в поведении медведя. От бескормицы он начинает идти туда, куда он в норме обычно никогда не шел. Например, он идет вплотную к поселкам, он начинает питаться на помойках, он становится гораздо более агрессивным. И таких примеров на самом деле очень много. Меняются кочевые пути северного оленя в результате изменений климата, меняются пролетные пути птиц. Это мы сейчас наблюдаем, к сожалению, повсеместно.
Как часто человеку приходится регулировать популяцию каких-либо животных, и вправе ли он это делать, вмешиваться в какие-то природные процессы?
Когда мы говорим о регулировании численности, то тогда речь идет именно о зверях, которые объективно наносят человеку какой-то вред или там потенциально могут нанести какой-то вред. К примеру, это волк, это серая ворона. При этом в этом перечне много видов, занесенных туда ошибочно. Я знаю, что если говорить об истории России, в свое время у нас вредителями для человека считались хищные птицы. Их считалось, надо стрелять круглый год. Сейчас какой-то чудной закон принят в Беларуси, где тоже очень странный перечень вредных для человека зверей, куда попали лисы, например, которых можно и нужно стрелять целый год. На сегодняшний день в России один единственный хищник, который признан, безусловно, вредным для человека, это волк. Ну, вполне понятно, волк – хищник, который наносит прямой ущерб сельскому хозяйству, имея в виду животноводство. При этом последние годы есть еще одна очень опасная тенденция. Очень много волчьи-собачьих гибридов появилось, которые, в отличие от волка, абсолютно не боятся человека, они не боятся флажков, они полностью адаптированы к сосуществованию совсем рядом с человеком. Разумеется, если мы говорим дальше о том, имеет ли человек право, спектр мнений здесь очень широкий. Есть ярые защитники прав животных, которые говорят, что человек вообще не имеет права никого убивать. Ну, правда, тут не очень понятно, что подразумевать под никого. Кусающего тебя клопа или комара ты имеешь право убивать? Имеют ли люди право заниматься рыбалкой, которая тоже, в принципе, от охоты не сильно отличается? Mm. Это тоже убийство. Точно так же, как копаете червяков для рыбалки. Это тоже, в общем-то, убийство червяка. Но на этот счет споры идут не один десяток лет. Мое личное мнение, когда природа уже изменена настолько, насколько она изменена сейчас, в ней практически отсутствуют природные регуляционные процессы. Соответственно, участие человека в регулировании этих самых процессов, оно просто неизбежно. И вот регулирование численности, в том числе и зверей, и не только волков, это тоже совершенно неизбежный, к сожалению, процесс.
Говорил координатор программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер. Примеров странного, по мнению человека, поведения животных множество. К сожалению, чаще всего это происходит из-за деятельности самих людей. Но человек, в отличие от животного, существо мыслящее. И изменить ситуацию под силу только ему.
О нашествиях животных и насекомых в разных странах мира рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Вторая передача цикла «Столыпинская реформа» 100 лет спустя посвящена основным направлениям реформ. Для реализации плана, намеченного Столыпиным, необходимо было превратить государство российское в государство правовое. Об изменении юридического статуса крестьян, о деятельности крестьянского банка и о первых итогах преобразований рассказывает автор монографии «Аграрные очерки России конца XIX-XX веков», доктор исторических наук, профессор РГГУ Михаил Давыдов. С ним беседуют Александр Костинский и Ольга Орлова.
Михаил, какие основные направления реформы были заданы Петром Аркадьевичем Столыпиным?
Реформа, которая продумана была под руководством Витте, была реализована Столыпиным. Я, конечно, огрубляю, потому что там есть очень важные нюансы. Она имела цель, которую можно обозначить двумя выражениями самого Столыпина. Это знаменитая мысль «Великая Россия» и вторая, менее, но не менее важная мысль преобразованное по воле монарха Отечество наше, должно превратиться в государство правовое. Власть, наконец, решилась освободить крестьян из-под власти общины. Столыпин говорил, что вот пока крестьянин беден, пока он не обладает личной земельной собственностью, пока он находится в тисках общины, он остается рабом, и никакой писанный закон не даст ему блага гражданской свободы. Крестьянин должен сам избрать тот способ пользования землей, который его больше всего устраивает. И закон не должен учить крестьян и навязывать им какие-то теории. Это, конечно, шпилька в сторону предыдущего законодательства. Потому что ведь все исходили из высших интересов страны, а не в сохранении вот этого общинного беспредела. И как раз указ 9 ноября 1906 года и создавал условия для такого свободного выбора. Уничтожив принудительное прикрепление к общине, закрепощение личности, чтобы крестьянин окончательно стал свободным, было необходимо дать им возможность укрепить за собой результаты его труда и дать в собственность. Практически дословно фраза Столыпина: «Пусть эта собственность будет общая там, где община еще не отошла».
То есть в действительности было много укладов, да?
Да, страна находилась в разных регионах, ну как огромная страна, жили в разных временах. Пусть она будет подворная там, где община уже не жизненна, но пусть она будет крепкая, пусть она будет наследственная. Как умный человек считал вот чувство личной собственности одним из важнейших природных свойств человека.
То есть на самом деле он просто дал крестьянам право выбора определять там способ своей сельской жизни.
Ольга, даже больше. До указа 9 ноября, который начал развязывать общинный узел, был указ 15 октября, который уравнял крестьян в правах с остальными сословиями.
Для того, чтобы землю отдавать крестьянам, с учетом того, что были очень маленькие наделы, необходимо было, ну, грубо говоря, распахивать целину, то есть давать новые земли. И государство должно, видимо, часть собственных земель продать,
да,
или
Саша,
отдать.
Совершенно правильно. Государство и это сделало, поскольку в распоряжении крестьянского банка были отданы миллионы десятин казенных земель, принадлежавших императорской фамилии. Это миллионы десятин, и в гигантской степени за счет этого происходило переселение в Сибирь. Но и в европейской России многие казенные земли пошли под продажу. Кроме вот переселения, скажем, в Сибирь, было переселение из Киевской губернии в Пензенскую, из Киевской губернии в Симбирскую, опять же, на казенные земли. Потому что все компетентные люди говорят, что крестьянам, вот если переселяться, если, так сказать, вот не в родном районе, то уже все равно куда. То есть деятельность крестьянского банка – это одно из вот, главных направлений реформы. Прежде всего, указ 9 ноября позволял крестьянам, каждому крестьянину, выделить свою надельную землю из общины вне ее желания. Общину уже не спрашивали. Если читать вот, источники, что там происходило, это просто, ну, под выделом здесь вот я имею в виду то, что земля количественно закрепляется в собственности. Вот есть у вас там 50 полос, а бывало и больше 100 полос. Вы их можете укрепить собственность.
А насколько активно крестьяне пользовались этим правом?
Сейчас всего подало заявление об укреплении в собственность округленно 2,8 миллиона крестьянских дворов, то есть 25% за, господа, считанные годы.
То есть четверть?
Четверть. Укрепило, реально получило документы 20%. Но там очень интересная динамика, вы как раз вот ударили в болевую точку историографии. Дело в том, что пик укрепления в собственность падает на первые годы. А потом начинается снижение. И вот на этом очень зыбком основании, почему зыбком, сейчас скажу, Ленин когда-то написал о провале реформы. Но фокус в том, что с 1910 года не надо было больше подавать заявления. Закон был так устроен, что в тех общинах, которые не имели передела с 1861 года, они автоматически считались перешедшими в собственность. А документы получить, ну что, у нас у всех есть, я думаю, знакомые, которые до сих пор не приватизировали квартиры.
А есть те, у которых это произошло автоматически.
Вот.
Вот именно про них Владимир Ильич Ленин забыл.
Вот. Ну, а советская историография, вы же понимаете, так сказать, не то, что шаг влево, шаг вправо, а буква влево, буква вправо от Ленина. И вот эта идея провала, поверьте, идет ровно оттуда. Рассматривать надо не число укрепленцев, что, конечно, само по себе важно, а число хозяйств и площадь землеустроенных хозяйств, потому что действительно земли много не могло быть, хотя посмотришь на карту, сердце радуется, какая у нас большая страна, но ясно, что огромная часть площадей просто непригодна для сельского хозяйства. И правительство пошло на землеустройство, то есть переструктурирование уже существующей земельной собственности. Вот есть у вас 50 полос, вы имеете право их собрать в одно место и выйти на хутор или на отрубь. И вот именно землеустройство стало основным направлением реформы. Оно делилось на две части, на личное и групповое. Личное вот как раз сделала хутора и отруба. А групповое, понимаете, Россия была настолько сложным в этом смысле юридическим феноменом, что безумно было запутано в ряде районов землепользования, землевладения. Границы не были определены, размежевки не было. Поэтому, прежде чем перейти к единоличному землеустройству, надо было определить границы между селениями. Там площади запредельные просто.
Тогда, может быть, разделить реформы на какие-то периоды, Михаил, этапы. Как вы считаете, на какие-то этапы, как они проходили все-таки? Мы невольно уже об этом говорим.
Да, но вы знаете, вот я считаю, что реформа делится на два этапа. 1907-11 и 1912-15 годы. Хотя внутри 15-го, вот второго периода, конечно, настоящие годы, 12-13, потому что 14-й год уже началась война. И в основу, значит, критерий здесь очень простой. Значит, указ 9 ноября стал законом только в июне 1910 года. На его основе было разработано новое положение о землеустройстве 29 мая 1911 года, которое вступило в силу с 15 октября этого года, 1911, то есть по окончании полевого сезона. То есть с 1912 года у них началась в этом смысле новая жизнь. Новый закон учел и пятилетний опыт реформы, значительно расширил права и обязанности землеустроительных учреждений, уточнил все действия, ввел новые, там, значит, определил круг лиц, которые, так сказать, были вправе пользоваться законом земли, то есть облегчил проведение реформы. Вот, изменилась внешняя сторона, значит, проведения, и, главное, усилилось внимание к юридическим аспектам. Юридическая сторона реформы стала намного жестче, чем раньше. Там был очень важный момент. Землеустроительные комиссии получили права земельных судов.
А, то есть конфликты разрешать?
Да, но конфликты-то вот... Ну что вы, особенно в Юго-Западном крае, там такая путаница была, там очень быстро освободили крестьян.
Чьи? Нет. Воловьи Лужки, да?
Воловьи Лужки, Левады, очень, так сказать, много всего. И вот они стали размежевывать разноправную через полосицу. Это очень резко двинуло реформу как раз там, где она немножко буксовала в первый период.
К концу первого этапа, к 2011 году, что позволяет нам судить о масштабах происходящего, о масштабах реформ, насколько они захватили страну?
Да, и как крестьяне к этому отнеслись вот массово?
Понятно, что крестьяне относились по-разному в разных районах в разные годы. Это один из самых интересных и сложных вопросов.
И разные члены семьи по-разному относились.
Да, женщины, кстати, очень часто против. Очень.
А реформы были?
Женщины против реформ.
То есть... А это удивительно. Вообще считается, что женщины более восприимчивы к реформам и легче как-то их переживают.
Ну вот сложный вопрос. Женщинам мне очень не всегда хотелось разъезжаться. В компании интереснее. Но крайне важный момент, который не всегда в литературе вообще почти не отражен, это качественный состав землеустроительных комиссий. Насколько хорошо работали землеустроители, их помощники, вот непременные члены, главы комиссии. Вот представьте, это сложнейшее дело. Приехать на крестьянский сход. И там не только десятки, сотни чаще, и даже тысячи людей, ведь были села там в 1500 дворов.
Их надо убедить.
Разговаривать с ними так, чтобы они тебя поняли, и найти нужные слова. Тут с детьми родными не всегда получается. Вот, и такие люди были. В Новоузенском уезде Самарской губернии был такой непременный член фон Бирх. Там столько было заявлений подано, что комиссии просто, они периодически прекращали прием заявлений о землеустройстве, потому что не успевали справляться. Ведь, поверьте, никто не рассчитывал на такой успех реформы. Никто. Ни Столыпин, ни его помощник. Никто. И не было землемеров. И если бы, так сказать, не мудрое решение устраивать краткосрочные курсы, то есть за годы реформы численность землемеров выросла, ну, официально как бы так вот в 11-12 раз, реально, конечно, больше.
Что позволяет нам судить о темпах реформы?
Если мы рассмотрим, вот скажем, данные о землеустройстве, то мы увидим, что в 1907-15 годах заявления о землеустройстве поступили от 6,2 миллиона крестьянских дворов. Это более половины всех дворов в стране вообще и свыше 70% общинных дворов. Утверждено было, то есть успели пройти все стадии, а стадий было 4, и процедура была непростой. Всего за эти годы утверждено было 2,4 миллиона. Из них, опять-таки, 64% было утверждено во втором этапе. А площадь свыше 20 миллионов десятин уже окончательно, так сказать, обмеренная.
Десятина – это чуть больше гектара.
1,1, грубо. Вот. А всего землеустройством было охвачено порядка 375 тысяч квадратных километров. Это больше, чем территория современной Германии. Понимаете, все были поражены масштабом, и главное, что ведь через меньше, чем через 20 лет будет коллективизация. В этом смысле один из главных моментов. С конца 70-х годов в западных губерниях России совершенно самостоятельно, вне ведома и даже без ведома начальства, началось разверстание деревень на хутора. Пример подали латыши в деревне Загородной, после чего началась цепная реакция. То есть крестьяне сами к этому стремились. Но говорили, что вот, ну это же, так сказать, не великороссийские крестьяне, это же крестьяне западной губернии. Нет, оказалось, и крестьяне Смоленской губернии, и крестьяне Центрально-Черноземного района, вот одна из лидировавших, Воронежская губерния, Саратовская губерния. То есть идея, что великорусские крестьяне устроены иначе, она как мистическая.
То есть это, можно сказать, что это ту идею, которую крестьянам все время пытались навязать.
Да, а они как-то вот не соглашались.
С автором монографии «Аграрные очерки России конца XIX-XX веков» Михаилом Давыдовым беседовали Александр Костинский и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Под Екатеринбургом обнаружены предположительно останки царевича Алексея и великой княжны Марии. О подлинности и обстоятельствах находки говорим с адвокатом Германом Лукьяновым, поверенным в делах Российского императорского дома.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».